они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист и публицист. Влад, доброе утро.
Привет, привет всем. Как это, револьверы достаем, патроны заряжаем,
да,
начинаем пальбу.
Это правда. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, пожалуйста, подключайтесь. И раз уж у нас программа «Револьвер» называется, мы как-то стороной всегда обходим, почему-то не доходят у нас с тобой руки говорить о вооружении российской армии. Я предлагаю такую сделать, оно вчера ТАСС карточку выпустил с источником от Минобороны. Имеется в виду, что Минобороны опубликовала, какую технику получит российская армия в 2022 году. Я думаю, что можно коротко об этом сказать. Я зачитаю, а ты прокомментируешь.
Ну, давай, зачитай, я скажу.
Да, значит, ядерная триада. 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Атомный подводный крейсер проекта «Борея-А» генералиссимус Суворов, два стратегических ракетоносца Ту-160М, сухопутные войска ВДВ, береговые войска ВМФ, более 1000 современных средств бронетанкового артиллерийского вооружения, два береговых ракетных комплекса, ВКС и ВМФ, 5 дивизионных комплексов ЗРС С-400 «Триумф», 257 новых модернизированных летательных аппаратов, в том числе новейшие истребители Су-57, и еще 5 подводных лодок, 11 надводных кораблей и 3 боевых катера.
Ну, фактически, если все это так свести, то мы получаем, ну так, по скромным подсчетам, полностью перевооруженную армию, вот если так брать, ну, имеется в виду общевойсковую армию. Угу. Да, конечно, отрезаем в этом случае стратегическую часть, потому что она все-таки в общевойсковой армии не стоит. А так, по количеству вооружения такого обычного, плюс авиация, это такая полноценная европейская армия, там, какой-нибудь там серьезной европейской страны. Mm-hmm. Фактически сегодня мы находимся в определенной роли на пике своего военного могущества. То есть мы действительно на сегодняшний момент имеем самые современные в мире вооруженные силы. Они не являются самыми большими, но по качеству вооружения, по всем его параметрам, они являются, ну, по крайней мере, как бы первое место мы можем разделить США. Даже Китай в этом случае не дотягивается до нас, прежде всего по стратегической триаде. Угу. При этом, опять же, американцы в этом случае очень стремительно стареют, потому что они затянули свое перевооружение, и все то, что у них есть, оно намного-намного старше нашего. При этом они как бы в количестве, они, конечно, нас, так сказать, превосходят. Правда, не очень значительно. Для этого им нужно еще прибавить все НАТО, тогда они будут восходить значительно, но при этом надо понимать, что НАТО в этом случае еще более разношерстно вооружено, угу, и в этом случае вот эти сравнения чисто численные, они не всегда корректны. Поэтому да, мы очень интенсивно ведем перевооружение. Мы сегодня, как говорили в известном фильме «ДМБ», отсюда можем диктовать всю волю окружающему нас миру, понимаешь? То есть фактически мы действительно сегодня можем говорить с позиции сил, и в связи с этим, наверное, и связаны наши вот эти очень резкие, ну, не любят говорить слово «ультиматум», но наши очень резкие требования, которые сейчас обсуждаются в Швейцарии.
А есть, кстати, вот если про Швейцарию коротко тоже сказать, есть какие-то перспективы? Потому что, как говорят, вроде бы Рябков начал очень бодро, вот, а потом как-то вот особенных, ну, как будто бы особенных продвижений пока нет.
Ну, понимаешь, я сейчас тебе найду как бы ответ на эту тему, uh-huh, и даже его зачитаю. Секундочку. Вот ответ на тему того, что можно ли как-то или на что-то надеяться. Вот смотри. Да. Значит, Минобороны России сообщила о новых учениях у границы Украины. Западный военный округ Российской Федерации направил около 3000 военнослужащих и 300 единиц военной техники на учения в этот регион. Вот, собственно говоря...
Параллельно с Женевой.
Да, это ответ то, насколько мы действительно как бы оцениваем ход этих переговоров. Я в них не верю, понимаешь? Я считаю, что изначально было понятно, что не договоримся. Изначально было понятно, что мы не сможем найти консенсус, потому что Запад и США не те организации, которые вдруг могут поверить в то, что им надо откатиться в 97-й год. То есть они, видишь, главная проблема в том, что они действительно во все это не верят. Они все равно считают, что мы блефуем, все равно считают, что Россия не пойдет, что Россия откатится. Более того, замечу, вот наблюдая за всеми этими событиями, знаешь, так вот хорошо, когда ты много лет знаешь как бы игрока, с которым ты играешь, и все его, ну даже не шулерские приемы, а знаешь, как в покере, вот все то, что, на чем он блефует. Вот они выбрали из трех наших главных положений одно, но именно то, которое действительно важно для них. Все остальное им не важно. А вот важно для них это договориться по ракетам, потому что мы их сейчас по ракетам очень серьезно превосходим. Мы имеем, как сказать, первенство в новейших вооружениях по целому ряду направлений. Им нужен запас по времени. Поэтому они говорят, что они полностью готовы с нами обсуждать интересующие темы, особенно по разоружению. Вот тут они просто вот сами душки. А все остальное нет.
Но, с другой стороны, Влад, как кажется, все-таки, если есть возможность для переговоров... Скажем так, когда аргументы словесные заканчиваются, уже начинаются, в ход идут кулаки. А кажется, что если есть вариант для переговоров, ну, почему бы и нет?
Ой, Женя, ну, не хочу я прослыть милитаристом, знаешь, как-то это неблагодарно.
Нет, я тоже не пацифист, отнюдь. Я просто к тому веду, что тоже и, соответственно, и армейцы, и дипломаты, это же люди, ну, которые прекрасно понимают, какова была история, которые прекрасно понимают, что аргументы должны быть. И если есть хоть малейший шанс договориться, даже если ты гипотетически понимаешь, что твой оппонент жулик, но ты можешь отсрочить что-то, имея при этом, скажем так, время для маневра, то почему бы и нет?
Ну, вот ты сейчас сказала ключевое слово «имея время». Вот сейчас время работает против нас. Почему? Потому что мы видим, что никто не готов соблюдать все то, что обещано. В данном случае я говорю по Украине. Украина не собирается выполнять Минские соглашения ни в каком разделе, кроме того, что как бы вроде как не воевать. Она не собирается проводить там ни референдумы, ни свое переустройство, там, ни отводить войска, ничего не собирается. Она просто как бы держит паузу для того, чтобы накачать мускулы. То же самое мы видим вокруг Украины. Никто не собирается Украину ни к чему заставлять. То есть все занимаются только тем, что задача накачать Украину до того масштаба, когда она действительно уже может стать большой проблемой для России, и Россия в этом случае окончательно не решится ничего делать, даже если Украина вдруг решит там, опять же, немного повоевать. И в этом случае вопрос заключается только в том, либо мы эту проблему будем решать сегодня, не дожидаясь перитонита, либо через год-полтора, когда уже будет перитонит. Цена вопроса будет совершенно разной. И сегодня, на мой взгляд, это политическое руководство России, военное, очень хорошо отдает себе в этом отчет. То есть наша задача действительно, заметь, мы впервые за 30 лет говорим, что мы не хотим больше болтать, что у нас нет времени на переговоры, нам не нужны переговоры, а наши, так сказать, партнеры говорят, а давайте договариваться, давайте будем обсуждать, давайте.
А я думаю, что, а что в этом плохого, с учетом того, что все договоренности, например, вся архитектура безопасности после Второй мировой войны, она стала возможна как раз благодаря очень грамотным переговорам. Даже вспомнить договор РСМД, который американцы благополучно похоронили, но все-таки он продержался 30 лет, да, с 80-какого там года, с 85-го, по-моему. А, ну, это же был результат переговоров, в конце концов.
Так, понимаешь,
СНВ-3 и прочие договоренности.
Понимаешь, тогда у нас не стояла ситуация, в которой мы находимся сейчас. Мы тогда могли себе позволить очень долгие переговоры. У нас был у нас к этому моменту была Ялта, понимаешь, соответственно, целый кусок Европы, который находился в нашей орбите, который являлся предполем в военном отношении между нами и Западом, и мы могли себе позволить неограниченное время пытаться договариваться. Сегодня у нас ничего этого нет. Речь идет практически о последнем плацдарме, это Украине, которая либо будет вклинена к нам в подбрюшье, с которой, опять же, НАТО и США будет очень легко создавать угрозы как в сторону Беларуси, так, естественно, и нам, либо мы решим вопрос с Украиной, и тогда на ближайшие там, десятилетия или два десятилетия гештальт военных угроз будет для нас закрыт.
Тогда, хорошо, просто пояснение. Наши слушатели периодически задавали этот вопрос по поводу Украины и ее стратегической опасности в случае, если там, значит, без вступления даже в НАТО будет развернут какой-то, какие-то вооружения натовские. В конце концов, натовские вооружения разворачиваются в Прибалтике. Это тоже не так далеко от российской границы. А в чем принципиальная разница тогда вот по стратегическому положению и важности Украины?
Ну, понимаешь, мне даже странно, что читатели, то есть слушатели...
Регулярно, регулярно. Я поэтому вот три вопроса сразу в один.
Да, вот три вопроса отвечаю. У нас нет военного конфликта с Прибалтикой. Его нет. А на Украине идет военный конфликт. Конфликт с участием очень больших контингентов войск украинских. На Украине, в районе Донбасса, живет несколько миллионов наших сограждан. И фактически война, которая длится уже седьмой год на Украине, она имеет все тенденции, ну, то, что называется, увеличить свою масштабность. Поэтому разворачивание любых контингентов НАТО или укрепление Украины с перспективой того, что через год-полтора там опять полыхнет большая война, для нас является критически опасным.
Тут слушатель еще пишет в чат, значит, в наш YouTube «Говорит Москва», оказывается, вы, Евгений, не пацифист, а милитарист. Ну, на самом деле, странная история, честно говоря. Я тоже несколько раз эти сообщения встречала. Меня в большей степени удивляет такой сарказм в отношении того, что российские дипломаты в лице Рябкова едут в Женеву договариваться, потому что многие трактуют это, может быть, у них не получится, а чего они надеются. То есть это странное отношение к тому, что как будто бы хочется, чтобы проиграли. Вот, знаешь, поэтому здесь не про милитариста, да, и пацифиста надо разговаривать. Это про отношения.
Я не знаю, почему тебя вдруг зачислили милитариста, но я поясню некоторым нашим товарищам.
Да.
Свою точку зрения. Пожалуйста. Безусловно, я не работаю в МИДе. Я считаю, что переговоры, как все, которые сейчас идут, они носят исключительно ритуальный характер. По крайней мере, для нас. Для истории, которая через 30, 40, 50 лет будет оценивать сегодняшнюю эпоху, нам очень важно зафиксировать все наши попытки избежать того, что грядет. То есть мы в этом случае фактически пытаемся остаться в истории, как известный прокуратор Иудеи Понтий Пилат. То есть притащить большой таз и публично помыть руки, что мы сделали все, что могли, мы призывали, мы вас уговаривали, вы не захотели, дальше... как это, его кровь лежит на вас. Вот ваша кровь будет лежать на вас. Не больше того, я не вижу больше никаких перспектив и никаких, ну, мягко скажем, даже поползновений эти перспективы найти.
Джекпот говорит, ну, давайте тогда референдум в Донбассе проведем. Да был референдум в Донбассе.
Да,
почему
все
будет, было так 7 лет назад?
Во-первых, референдумы были, это совершенно право. А во-вторых, ребят, ну, слушайте, что мы сами-то говорим. Мы сказали, что если переговоры не состоятся и будут сорваны, то есть ни к чему не придут, то мы будем отвечать военно-технически и военным способом. Военно-технически – это все, что связано там, с оружием, с перемещением,
с развертыванием, там, войск, да.
с развертыванием, базой и прочее. А что такое военный ответ? Я думаю, что это уже каждый решает в силу своей фантазии.
Развертывание УДКБ в Казахстане, вот эта краткосрочная миссия, все-таки она могла повлиять каким-то образом на то, что происходит в Женеве?
Знаешь, я попробую сейчас сыграть в такую Том Клэнси, такую игру имени Тома Клэнси, то есть попытаться, так знаешь, отодвинуть вот эту вот мощную кулису всего, что там было, и попытаться что-то там разглядеть. Конечно, мы пока не знаем самых главных вещей. Остаются несколько загадок. Первое, куда внезапно исчез Елбасы?
Да.
Ну, то есть его нет, его физически никто не видел уже с 28 декабря прошлого года.
После саммита вот этого СНГ, который был, и все.
Второе, что случилось вдруг такого в Казахстане, что потребовалось поднять цены на газ. Замечу, что все компании, которые занимаются газообразованием, ценами на газ, они являются не казахскими. Они все являются смешанными предприятиями, которые принадлежат бритишам, норвегам и американцам.
Цены повысились еще летом, кстати. Ну, в ряде областей.
В ряде областей, да. Ну, вот. То есть, что такое произошло? И я попробую сразу же не интриговать, а начать отвечать. Я считаю, что мы в Казахстане имели дело с классической попыткой государственного переворота. Во главе этого переворота, на мой взгляд, стояла семья бывшего президента Назарбаева. Скорее всего, произошла некий форс-мажор, связанный со здоровьем Елбасы. И в этих условиях семья, которая уже второй год, или точнее третий год, копила свою ненависть к нынешнему президенту, которого избрал Елбасы как некого такого переходную фигуру, потому что почему он был избран? Он был избран для того, чтобы быть одинаково удаленным от всех внутри семьи. Потому что Назарбаев отлично понимал, избери он там племянника или дочь, или еще кого-то.
Так это не мешало. Дорига, кстати, тоже исчезла. Не появляется он за
себя. Если бы он кого-то из семьи, то тут же бы началась грызня внутри семьи. А так, есть он, как высший арбитр и глава,
государства. Совета безопасности.
Есть такой слабый президент, который, в общем, от него зависим.
Местоблюститель.
И есть семья, которая, в общем, понимает, что называется, с чьей руки она ест и кого надо слушать. И теперь убираем Елбасы. И сразу возникает вот тот самый конфликт, который мы увидели. Я думаю, что он готовился не один месяц, потому что основной действующий его механизм – это был КНБ. Комитет национальной безопасности. Потому что структуры, которые в Казахстане может одновременно объединить и джихадистов, и криминал, и вообще, так сказать, резко вывести ситуацию вот на такой вот сверхздравоопасный уровень, мог быть только КНБ. Другой структуры нет. Соответственно, в этом случае, если... дальше экстраполировать события, то задача была очень простая. Задача была вывести народ на улицы, провести свой собственный Майдан, заставить Такаева уйти, а если он не уйдет, то просто его смести, и уже поставить непосредственно такого лидера, который бы уже был полностью ассоциирован с семьей. Вполне возможно, что это мог быть в том числе и там бывший председатель КНБ, который, в общем, сейчас арестован и одновременно является, опять же, одним из ближайших к семье людей. И фактически тем самым полностью перевести ситуацию в другое русло.
Но, Влад, просто для уточнения. Вот все эти теории, кстати, они тоже высказывались. Но люди, которые их высказывали, они, в принципе, даже их опровергали, потому что, условно, Назарбаев, например, решил избавиться от Такаева, да? Но крушить для этого, вот как писали Назарбаев, в одной из публикаций, Назарбаевский Е, хорошо, но да, крушить для этого памятники Елбасы с криками «Старик, уходи!», хаос в государстве устраивать. Зачем? Зачем?
Нет, это абсолютно странный такой детский подход. Понимаешь, задача провести Майдан. Майдан в этом случае отличается от всего остального тем, что он не управляет.
Майдан возможен, если мы с Украиной сравниваем, но здесь нельзя сравнивать с Украиной, потому что оппозиция на Украине была встроена в политическую систему, как мы классически понимаем Майдан. А в Казахстане никакой оппозиции не было.
В Казахстане была возможность управляемых беспорядков. То есть ситуация, которую собирались... повторюсь, заговорщики провести, они, собственно говоря, провели, это вывести ситуацию на уровень таких масштабных беспорядков, которые в рамках этих беспорядков должны были быть вброшены некие фамилии. Должен был выйти на, там, через день, два, три, некий список таких, так сказать, лидеров, которым народ уже дальше доверяет. То, что там скинули пару памятников, конечно, не все же возможно контролировать. Надо понимать, что толпа есть толпа, это стихии. Поэтому нет возможности четко говорить, вот это свергаем, вот это убираем, а это нет. Задача просто пройти этот период. И из этого периода выкристаллизовать нечто новое. Но я просто обращу внимание на другое. Дело в том, что против этого заговора возник контрзаговор. Вот если посмотреть все видео с Такаевым, начиная с первого дня, то начинаешь удивляться его абсолютному спокойствию. То есть было видно, что он ничем как бы не озабочен.
Может, он-то умеет со стрессом справляться таким
может
образом.
Может быть, но там, опять же, есть очень интересная ситуация, которой не было раньше. В первый день протестов, точнее, на второй день протестов, он принял все требования протестующих. Ну да. Заметьте. До этого Елбасы стрелял, разгонял, там вот все, что было в предыдущие годы. Любые нормальные законные протесты подавлялись жесточайшим образом. Сейчас он принял все. И что после этого произошло?
Громить начали все.
Да, это как раз то, что было ему нужно. То есть, с одной стороны, он для истории зафиксировал, что он полностью, так сказать, попытался принять справедливые требования народа, но потом в это дело вмешались погромщики, и погромщикам дали 2 дня.
Так хорошо, но если поводом, например, да, повод для войны не всегда причина войны, известна поговорка, но повод был, да, социальной неудовлетворенности и так далее, это естественно, это возможно в любом государстве вообще, но мы же не исключаем, что существуют еще другие группировки, которые могут этим воспользоваться, начиная от заговора КНБ, заканчивая джихадистами какими-нибудь.
Вот как раз КНБ между собой и соединил. И джихадистов, и криминал, и все тех. Ну, откуда, скажем, там один из авторитетных воров в законе вдруг из-за границы, из Пакистана прилетел в Алма-Ату и дальше тут начал действовать? Кто мог его проворонить? Или кто его мог сюда пустить? Только КНБ, которые, знаешь, люди пересекают границу, их просто элементарно
вот
проверяют.
А зачем тогда Масимову это было нужно, который арестованный, с учетом того, той власти неограниченной, которая у него была?
Ну, слушай, ну мы сейчас, давай еще раз поясним.
Да.
Значит, власть находилась формально в руках Токаева, который является президентом.
Я понимаю.
Это президента ты не можешь по щелчку пальцев убрать. Его нужно либо сместить как бы законным способом, которых в Казахстане нет, либо его должен смести народный гнев. Уровень народного гнева должен быть такой, чтобы президент стал бесконечно малой фигурой, как в свое время Янукович, и дальше был просто, значит, пальцем сочелкнут с доски, как в быстрой там, партии в шахматы. Поэтому для этого нужны были массовые волнения, массовые выступления. Фактически, к моменту, когда начались как бы контрпереворот, Алма-Ата была захвачена. Часть городов тоже захвачена. То есть оставался незахваченным только столица и север. Все остальное уже было шаталось.
Только Влад, прошу прощения, просто вот по точности формулировок. Уж прошу прощения, буду придираться. Да. Города захваченные. Когда мы говорим, что если город захвачен, мы то подразумеваем, что есть какие-то люди, которые объявляют, что теперь хозяева они здесь, выдружают другие флаги, выходят, значит, делают какие-то заявления в средствах массовой информации, вызывают, значит, там, условно, президента или премьера на разговор. А здесь этих людей не было. Не было вообще никого.
Потому что сам заговор не успел закончиться. То есть наступило... Понимаешь, что такое заговор?
Да.
Заговор – это власть, массовые выступления, безвластие, твоевластие и окончание заговора. Это классический, вот такая, значит, геополитическая структура. Контрзаговор включился в момент безвластия. То есть, когда по большинству вот этих мест, где все это начиналось, уже наступила эпоха безвластия, полиция разбежалась, значит, здание там КНБ и круче всего захвачено, толпы бушуют и громят, ситуация безвластия. Понимаешь, доводить в этом случае, если ты хочешь вмешаться до ситуации, чтобы еще появились какие-то лидеры, которые еще что-то начнут диктовать, это уже опасно, потому что за ними могут пойти больше.
Просто...
И вот... Ага. В этом случае нужно было вмешиваться как раз до момента, когда они могли выйти из тени. И вмешались. Главный вопрос, я все пытаюсь тебе сказать, не успеваю. У нас немного времени остается. Вопрос заключается в том, кто предупредил Токаева. Понимаешь? Вот это ключевой вопрос. То есть, кто предупредил Токаева о том, что готовится переворот?
Ну, тогда попробуем ответить на него после информационного выпуска.
Да?
Владислав Шурыгин
да.
с нами. Программа «Револьвер». Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Скоро вернемся. Пока новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро еще раз. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист и публицист. Говорим мы про Казахстан и остановились на том, у нас как в классическом, значит, хорошо смонтированном сериале, Вот, мы заканчиваем на такой точке с запятой, чтобы обязательно следующую часть все-таки посмотрели или послушали. В данном случае остановились на том, а кто же мог предупредить Такаева об этом заговоре, почему он оставался таким спокойным. Мне-то кажется, на самом деле, что он как раз в эту неделю трансформировался довольно сильно. Сначала вообще никаких заявлений, потом появлялся там, как-то очень дежурно все говорил. Вот, ждали почему-то от него, что он появится там на улице, будет как-то вести себя так. Ну, может быть, стиль уже другой, что надо из кабинета отдавать распоряжение и так далее. Другое дело, почему, вот наш слушатель тоже задавали этот вопрос, почему армия, хорошо, КНБшники, тоже вопрос большой, что они там делали, это был саботаж, предательство, растерянность или что, почему армия и полиция или милиция не могли взять под контроль стратегические объекты и начать как-то работать с бунтовщиками?
Ну, ответ очевиден, потому что армия и полиция были на этот момент полностью парализованы. Как я уже сказал, ситуация без власти, она ведь еще базировалась на том, что Казахстан – клановое общество. И когда Такаева начали валить, то все высшее силовое руководство отлично понимало, кто его валит. То есть если бы это было просто какие-то там, значит, чернь бунтовала, то и КНБ, и полиция, что называется, задрав штаны, друг друга опережая, побежали бы давить, чтобы вовремя вернуться и получить, так сказать, награды из первых рук, понимаешь? И быть обласканными. А здесь начался верхушечный переворот. Нужно было очень четко выждать, понять, кто побеждает, и вовремя примкнуть к победителю. При этом, когда выяснилось, что один из главных заказчиков КНБ, то в этом случае тем более как бы дергаться опасно, потому что КНБ – это самая большая сила в Казахстане все эти годы была. Да. Соответственно, в этом случае против КНБ не пошла ни полиция, ни армия, потому что все знали, что КНБ всесильно, за КНБ стоит самый ближний круг, семья ближайшая, Елбасы, и, соответственно, то, что они решат, то ну, так и будет. До того момента, пока в это дело не вмешалась третья сила. То есть, когда вдруг выяснилось, что Такаев не боится, а более того, Такаев тут же обратился к АДКБ, и АДКБ в течение буквально там двух часов сказала, что да, окей, мы помогаем, мы выделяем войска, и пошла прямая видеокартинка о том, что, так сказать, техника российская уже в аэропорту и собирается грузиться, и собирается высаживаться. Вот тут и наступил момент истины. То есть все сразу поняли, что как бы переворот закончен, что будет все совершенно по-взрослому. КНБшники начали разбегаться, кто-то стреляться, кто-то в сторону границы, кого-то стали брать дома, а все остальные побежали присягать. Вот тогда сразу оказалось, что и армия на месте, и полиция вдруг вернулась на свои места. То есть все сразу вот пошло так, как и должно было идти, что называется, в первый день. То есть заговор закончился. Вопрос, кто предупредил? И я думаю, что уж мы достаточно выдержали интригу для второй серии. Я думаю, что за этим стояла, безусловно, Россия. Точно такая же история была, я напомню, с президентом Турции Реджепом Тайипом
Эрдоганом. В 2016 году, да.
Да, которого за 20 минут до ареста предупредил, и, насколько так ходит легенда, лично президент России Путин, ну или, по крайней мере, точно кто-то из России. И, соответственно, это сохранило ему в какой-то степени, я думаю, даже и жизнь. И, в общем, полностью изменило историю Турции на тот момент. Я думаю, что здесь был очень похожий сюжет, что, скорее всего, вот эта упреждающая информация, можно даже, знаешь, так, если поискать, то есть поиграть в конспирологию, можно даже найти точку, когда это было. 28 декабря прошлого года на встрече в Питере с лидерами АДКБ Путин встречался с Елбасы.
С лидерами СНГ.
Да, то есть СНГ. СНГ, да. СНГ. Встречался с Елбасы и провел с ним очень такой комплиментарный разговор. Причем замечу интересную вещь, что в ходе этого разговора все патриоты возмутились тем, что Путин даже поблагодарил Елбасы за то, как он очень чутко относится к российской, к русской общине, к русскому языку и прочее, прочее. Но при этом все упустили из виду одно маленькое дополнение, которое прошло просто вот как бы так рефреном. Что одновременно с этим Путин встретился и с Такаевым. То есть была отдельная встреча с Такаевым. Вопрос, зачем встречаться с Такаевым, если ты уже встречался с Елбасы? То есть две встречи с одной стороной как-то в переборе. Но вот, на мой взгляд, как раз в ходе этой встречи и были достигнуты все договоренности по деталям контрпереворота и о том, что АДКБ окажет помощь, и обо всем остальном. Поэтому я думаю, что здесь Россия сыграла, вот, что называется, очень-очень красиво.
Хорошо, но наши слушатели, правда, пишут, говорят, что, а что вы хотели, чтобы Такаев, как Лукашенко, с автоматом бегал, говорит, он не такой карикатурный, пишут наши слушатели. Вот, что, в общем, зря ждали от Такаева, что он будет разруливать все сам на улицах Алматы, там, Астаны. Нет, и других.
Давайте можно я вмешаюсь? Да. Здесь надо понимать, что на третий день, когда все начало сыпаться, когда захватили здание КНБ в Алмате, когда бросили аэропорт, когда полиция ушла с улиц, когда фактически север и запад, но оказались во власти уже мятежников. Угу. То есть эта власть еще, как мы выяснили, не объявила себя, как бы не началась история двоевластия, но уже началась история хаоса. То казалось, вот в этой ситуации Такаев не может быть спокойным. Потому что он понимает, любой нормальный лидер в этом случае понимает, что из-под него вышибают кресло. Тем более, понимая уровень тех людей, которые вышибают, я не верю, что в этом случае, если бы он заранее не был готов к такому сценарию, что он бы в этом случае вел себя вот настолько логично.
Назарбаев вообще жив?
Я не знаю. По крайней мере, я думаю, что если он даже и жив, то физически он не в состоянии быть, как это сказать, презентованным общественности. Возможно, где-то в коме, возможно, где-то в реанимации, возможно, где-то лежит в холодильнике, тоже возможно, мы не знаем.
Угу. Наши слушатели, вот Виталий говорит, нам говорят упорно, что в Казахстане действовали боевики и террористы. Но откуда они там появились? Если это бардачи, вернувшиеся из Сирии, Ирака или Афганистана, то почему они говорили не по-казахски, как говорят власти? Это странно, что казахи говорят не по-казахски. А если это боевики полноценных террористических и запрещенных организаций, то почему не говорят, откуда они? Как будто кто-то темнит. Это правда бросается в глаза. Потому что как только мы анализировали, да, что происходило в Армении, не говоря уже про Украину и так далее, так или иначе все равно говорили, откуда эти люди могли быть. Вот. А с Казахстаном как будто бы все не так-то и просто. И там что-то про пантюркизм заговорили. И там заговорили о том, что бывший председатель КНБ как-то очень заигрывал и очень жаловал тех, кто высказывал ультранационалистические идеи и даже такие джихадистские идеи. Но как-то есть о чем подумать.
Ну, смотри, во-первых, надо, конечно, нам немножко отслоиться от той правды, которая преподносится Казахстану. Очевидно, что нынешняя власть не может позволить себе признать наличие заговора. Это как бы бьет по стабильности внутри страны. Соответственно, должны быть враги. Соответственно, враги должны быть внешние. Как, знаешь, до революции солдаты учили, враг есть внешний и внутренний. Угу. Вот враги должны быть внешние. Да, есть замаскировавшиеся враги там, на уровне там, отдельных чиновников, там, опять же, как КНБ там, арестованы. Но признать, что старый клан пытался провести переворот, нельзя. Поэтому в этом случае мы не можем себе позволить идентифицировать всю ситуацию только вот казахским объяснением. На мой взгляд, ты отгадку практически дала. Главная структура, которая могла курировать всех, кого ты называла, там, организованное преступное сообщество, то есть мелкий криминал, крупный криминал, соответственно, курировать исламистов, джихадистов, потому что оно с ними воевало все эти годы. Это был КНБ. И, естественно, в этом случае, учитывая, что, например, даже ближайший там, к Назарбаеву человек, его племянник, был увлечен вот этими салафитскими идеями и этого не скрывал, то очевидно, что он вполне мог позволить себе такую роскошь, как, например, одеть уздечку на общее КНБ. То есть сказать, ребята, вы там давайте не перегибайте и, в общем, простых там верующих не давите. И, собственно говоря, в этом случае закрыть глаза на то, что там где-то образовываются группы, несложно. А дальше, понимаешь, я очень много был на разных войнах и видел, как они начинались. Угу. На самом деле никаких 20 тысяч там, конечно, не было. Но думаю, что ядро там в 3-5 тысяч человек, конечно, там было. Если его распределить по городам по-разному, то это получается все равно очень немного. Но там ведь принцип, знаешь, как ты слепил снежок и начинаешь катать. То есть на вот эту организованную группу, которая ведет что-то активное, сразу налипают городские сумасшедшие, городские люнтмены, всякого рода шваль, которая понимает, что сейчас можно на этом что-то хапануть. Понимаешь? То есть этот снежный ком растет очень быстро. А дальше ты этот снежный ком катаешь по городу и под себя закатываешь, во-первых, все новое и новое число народа, который просто начинает дуреть, и, соответственно, сносишь, что называется, одну стену за другую.
А здесь наш слушатель Станислав говорит, вы бы лучше обсуждали то, что войска изгоняют из Казахстана, плюют лично в лицо президенту, как объяснить будете, почему Россия терпила по всем... Вот это очень странная история, изгоняют войска. Наш слушатель, видимо, так трактует краткосрочную миссию миротворцев ОДКБ. Во-первых, никто никого не... изгоняет, а миссия изначально не предполагалась. Как бы кто ни говорил, да, мы встречали эти заявления. Это ну, оккупация, да, да. Все, там русские войска теперь навсегда. Судьба Казахстана, по крайней мере, северно, так уж, как и Крыма. Вот. Это миротворческая операция. И она сделана ювелирно, потому что я просто напомню, что разгоном занимались как раз внутренние войска, именно казахстанские войска, казахские. А ОДКБ, это Россия, Армения, кто там, Белоруссия, да, Киргизия направили, это охрана стратегических объектов. Ситуация стабилизировалась, что там ОДКБ дальше делать? Другое дело, как теперь Российская Федерация должна взаимодействовать с Казахстаном с учетом того, что мы видели, да? Фактически Казахстан можно считать по линии ОДКБ наш военный союзник. В случае чего? Сколько у них там? 80 тысяч человек в армии или сколько? И по факту получается очень странно, что если внутри страны произошло то, что все сразу голенькие побежали, мы здесь ни при чем вообще, то как можно быть уверенными в таком союзнике?
Ну, понимаешь, здесь надо понимать, что, конечно, АДКБ держится на русских плечах.
Ну, естественно.
Это механизм нашего влияния в этом регионе. В какой-то степени это, безусловно, механизм, который позволяет всем местным лидерам, особенно после казахстанского экзамена, а теперь себя чувствовать, ну, то, что называется, уверенно, что его не бросят. Но там есть два нюанса. Первое, ну, начнем как бы с вопроса того, о чем сказал, написал наш слушатель. Первое, то, что мы выходим, это абсолютно нормально. Многие мои друзья, и там однокурсники, и товарищи, они просто вот тоже очень сердятся, что как можно, надо было хотя бы до весны задержаться. Я говорю, почему не до осени? Почему не до следующей зимы? Возникает вопрос, что нам дальше ждать там?
Конечно. Это то же не ждать... Лачинский коридор, где на 5 лет миротворца.
Сказать, ждать, чтобы что-то где-то произошло, и тут же все-таки обвинили Россию, и тут же, что называется, возмутить казахов и сыграть на вот той самой низменной идее, что Россия оккупант. А я напомню, что конфликт можно спровоцировать при умении очень легко. Понимаешь, отправь нескольких пьяных на российский блокпост с, не знаю, там, с имитаторами или с какими-то газовыми пистолетами. Вот тебе уже конфликт, который можно раздувать по полной. Поэтому мы отработали, мы уходим, это нормально, ничего в этом такого нет. Наши объекты как были, так и остаются. Наш главный объект – это Байконур. Нам говорят, дайте-ка нам вот немедленно сразу, почему нынешний президент не подписал еще там две военных базы. Я говорю, ребята, вы последний раз на карту когда смотрели? Против кого нам иметь базы в Казахстане? Вот реально. Народ, посмотрите на карту.
Если нам не нужно против, Афганс... а по факту. Ну как, база в Гюмри же есть в Армении.
Минуты. Гюмри и Киргизия – это вполне конкретные стратегические направления. Гюмри направлена в сторону Турции, она как бы работает вот в этом направлении. Киргизия работает на Афганистан. А Казахстан на кого в этом случае? Сдерживать Среднюю Азию? Повторюсь, у нас нет необходимости держать сейчас и тратить деньги на военную базу в Казахстане, которая по факту никуда не направлена. То есть у нее нет стратегического направления. Она может быть только как там, аэродром подскока в лучшем случае или как какой-нибудь там пункт тылового обеспечения. Но для этого совершенно не обязательно, опять же, держать сейчас базу. Поэтому то, что мы сейчас есть, нас вполне устраивает. Для нас куда более важно другое. То есть вот самый основной ключевой вопрос, я думаю, об этом есть смысл поговорить, это о том, а что же получит Россия после разгрома вот этого путча. И получит ли она что-нибудь? Потому что мы смотрим на назначение в Казахстане.
Умарова, например.
Да, главы Минпечати, да, да. И для всех сейчас это как бы вот главная вещь – Умаров. Мое отношение. Понимаешь, во-первых, Умаров, безусловно, фигура более чем для нас неприемлемая. Для нас она является оскорбительной. Более того, мне интересно, как сейчас будет решаться вопрос с тем, что он не въездной в Россию. То есть может ли он теперь появиться в России, как Россия в этом случае себя поведет. То есть либо он должен дезавуировать все свои предыдущие заявления, либо он действительно будет дальше невъездным даже в статусе министра. На второй момент. Впервые в последней истории второе лицо в казахском правительстве – это русский. Вице-президент правительства...
Вице-премьер.
Вице-премьер, прошу прощения. Вице-премьер правительства, причем первый вице-премьер – это русский. Что тоже, в общем, в какой-то степени является реверансом. Поэтому для нас, на мой взгляд, сейчас очень важно не ломать копья. Мы должны спокойно понять, что будет делать новое руководство и куда оно пойдет. Нам говорят, нам нужно вот забрать экономику, нам нужно вот получить доступ. Давайте, ребята, уточним. Во-первых, экономика Казахстана давно поделена. Более того,
между британцами, англичанами, да. Американцами и китайцами.
И я в этом случае говорю, вы что, ребят, представляете, что кто-то у них что-то начнет отбирать? Но это будет еще больший хаос, чем во время госпереворота. Отбирать что-то или забирать нужно уже с помощью таких тонких механизмов. И это делается так в долгую, что, в общем, пытаться себе ожидать, что прямо сразу после переворота, это то же самое, что, не знаю, в декабре искать подснежники, понимаешь? Поэтому вопрос в том, что получит Россия, поддержав Казахстан, это вопрос в долгую. Для начала надо понять, сможем ли мы компенсировать все то отрицательное, что было при Елбасы. То есть будет ли остановлена вот эта вот травля русских, закончится ли вот эта вот русофобская идеология, которая была при Елбасы все последние годы. Вот, собственно говоря, по этим элементам мы должны судить, что будет. Но да. При этом понимать, сейчас, но при этом понимать, что у нас очень ограниченное число инструментов для воздействия на Казахстан.
И вот это как раз здесь возникает опасение, честно говоря, что как раз у нас очень эффективный инструмент в плане военного миротворческого реагирования, как это было продемонстрировано. А дальше действительно большой вопрос. Потому что Такаев сейчас, да, во-первых, назначение Умарова, правда, можно расценивать как оскорбление просто Российской Федерации с учетом того, какие он заявления делал. Цитировать не буду, можете найти в интернете. Вот. С другой стороны, Такаев сейчас будет все равно вести, мне так кажется, самостоятельную политику, потому что в противном случае противники как раз сближения с Российской Федерацией обвинят его в том, так продался в конце концов, да, за то, что тебе помогли и жизнь сохранили, и, соответственно, пост президента ты не потерял. Просто я напоминаю, какая история была с Турцией. Это был 16-й год, а после этого было убийство посла, после этого была гибель наших летчиков, после этого были столкновения в Сирии.
Нет, гибель летчиков была до того.
Да, в 15-м году, прошу прощения. Вот, по факту, ведь здесь же действительно вот инструментарий у Российской Федерации очень маленький. А тогда что делать? Ждать доброй воли и благодарности?
Ну, смотри, по факту. Вот, кстати, пример Турции очень интересен. По факту надо признать, что отношения, которые были до гибели наших летчиков и до вот этого переворота, это фактически была холодная война. Причем на всех уровнях. И турки, в принципе, сбивая наших летчиков, они уже готовились к тому, что Европа за них вступится, а они начнут, так сказать, очень активно, впрямую, агрессивно действовать в Сирии.
Потому что они в НАТО, да.
Да, Сирия, то есть как бы Европа, правда, не влезла, турки остались в одиночестве, а самое главное, что когда турки поняли, что скидывали-то их, точнее, когда президент Турции Эрдоган понял, что его скидывали не какие-то там джихадисты, не какие-то там эти самые, за этим торчали уши американцев, он понял, что, в общем, как бы отношения с Россией надо пересматривать. Заметьте, с тех пор у нас очень разные интересы с Турцией, но мы нигде с ней не сошлись лоб в лоб. То есть даже тогда, когда мы где-то о чем-то, ну, что называется, говорим на повышенных, там, под Крыму, там, еще по чем-то, дальше разговоров речь не идет. Заметьте, Эрдоган, о нем правда говорят, я с этим согласен. Угу. Человек, который, во-первых, держит свое слово, во-вторых, многие вещи помнит. Вот Эрдоган помнит о том, чему он обязан России. Другое дело, будет ли помнить, что это будет после Эрдогана. Вот здесь механизм примерно такой же. Экономически Казахстан очень мощная страна. Пытаться экономически что-то делать, и тем более как-то воздействовать на Казахстан и вообще разговаривать с ним с позиции силы, это значит испортить себе карму на десятилетия вперед на этом направлении. Поэтому задача уметь находить компромиссы и напоминать о том, что мы сделали.
Здесь есть еще такой момент важный, если уж мы пошли по параллели все с Турцией, потому что если проанализировать то, о чем писала турецкая пресса, кстати, цитирую я советника Эрдогана, забыла, как его зовут, но можно посмотреть, где он писал прямым текстом, что Россия пытается оккупировать Казахстан. Плюс мы можем вспомнить организацию тюркских государств, в которую активно приглашают, помимо кроме Таджикистана, остальные государства. НКО турецкий, который очень хорошо развит в азиатских наших республиках.
Ну, смотри, значит, первое, надо понимать одну вещь. История с пантюркистскими государствами. Это, конечно, такая, знаешь, розовая слюнявая мечта Турции. И здесь ключевой момент заключается в том, что у Турции на осуществление этой мечты нет никаких ресурсов. Это пока идея. Идея очень опасна, потому что любая идея, как ты понимаешь, она всегда сильнее войска. Но идея без ресурсов, она всего лишь как бы звезда на небе. И поэтому Турции кровь из носу, нужен Казахстан. Потому что вот Турция плюс Казахстан – это осуществление этой идеи. Турция без Казахстана – это пустота. Но Казахстан пока совершенно не спешит в эту идею вписываться. Вот в окружении старого Назарбаева было достаточное количество людей, которым эта идея была очень симпатичной, которые на нее работали. В окружении нынешнего президента я пока таких людей не вижу. Поэтому раздраженные заявления – это, знаешь, заявление такого старого импотента, которому вдруг как-то не очень получается что-то с юной девочкой, понимаешь? То есть вот хочется пантюркизма, а вот почему-то как-то вот не дают, вот в данный момент не дают России. Но теперь мы видим, что Россия не оккупировала, Россия выводит свои войска. Поэтому, повторюсь, угроза Турции существует, но на данный момент она отложена.
7373948, Сергей Алексеевич, успеем вас послушать. Здравствуйте, коротко, пожалуйста.
Добрый день. Да. Владислав, может быть, мы опоздаем с воздействием, если все будем упираться на компромиссы? Пора и требования предъявлять. Кроме Умарова, там есть целая программа переселения граждан титульной национальности в северные, преимущественно русскоязычные регионы. Сужение сферы применения русского языка. А потом, что это за лаборатория там, биолабораторию построили под этой руководством американцев, НКО там на кого работают? Против нас и против
них. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, я скажу, что вы полностью правы, описывая проблему. Проблема для нас заключается в том, что в этом случае у нас нет возможности на все эти темы говорить языком ультиматума. Мы можем с помощью неких своих там преференций, из неких своих воздействий пытаться все это так или иначе скомпенсировать, там, вынудить, допустим, там, или там, как-то скомпенсировать, чтобы программа переселений шла, ну, не в северные регионы, например, а в западные. Там, опять же, закрыть лабораторию, да, мы можем так или иначе к этому подвести. То есть у нас инструменты только в этом случае для микрохирургических операций. Отрезать ногу нам нечем. То есть попытка, я еще раз повторяю, главная наша проблема в том, что разговаривать с Казахстаном с попытки и силы, у нас нет такой возможности. Посмотреть, еще раз говорю, уровень экономики Казахстана, его роли места, и вы очень многие вещи поймете. Поэтому просто записать Казахстан к себе во враги мы себе позволить такое не можем. Тем более, что ну, как бы по многим параметрам они не враги нам, это точно.
А 425-й говорит, какие дивиденды, на ваш взгляд, будут для России от помощи Токаева. Но мне кажется, по крайней мере, стабилизация Казахстана, что очень важно, а у нас с ними очень большая граница. Вторая по протяженности в мире.
Да. Первое – это положение русскоязычного населения. Второе – прекращение, может быть, самый главный для нас в этом случае как бы, дивиденд – это прекращение как бы, идеологии русофобии. То есть остановка русофобии для нас уже будет очень большим достижением.
Владислав Шурыгин был с нами, военный журналист, эксперт и публицист. Влад, спасибо, до новых встреч. Далее у нас информационный выпуск. Макс Маринов, в 2 часа к вам вернусь в информационный канал.